Меня разбудили лучи солнца, пробравшиеся в спальню сквозь неплотно задернутые шторы. Было замечательное солнечное утро, что совершенно не соответствовало печальным обстоятельствам нашей жизни. До сих пор мне почему-то казалось, что в городе почти все жители, которого обречены на смерть, должны воцариться какие-нибудь бесконечные пасмурные сумерки, время от времени сменяющиеся совсем уж мрачной темнотой безлунных ночей. На своем веку я прочитал кучу книг, где именно так все и было. Через несколько секунд я с удивлением понял, что солнечная щекотка здорово подняла мне настроение. И пошел умываться. Кажется, у меня была куча дел, и больше всего на свете мне хотелось поскорее приступить к их исполнению, отправиться на темную сторону, быстренько убить этого поганца Угурбаду, вернуться домой и обнаружить, что прекрасная столица Соединенного Королевства снова стала похожа на дивный город из моих снов. Чудесное утро за окном обещало, что это вполне возможно, почему бы и нет. После того, как я окунулся в ароматную воду бассейна, мне стало настолько хорошо, что я тут же вспомнил о Тейхе. Самое время с ней поболтать. Через часок-другой мне, скорее всего, уж будет не до личной жизни. Она отозвалась не сразу, так что я успел пережить несколько кошмарных мгновений. — Я тебя разбудил? — виновато осведомился я. — Что-то в этом роде, — отозвалась она. — Но услышать твой зов — это не худший способ проснуться. А что, уже утро? — Да, причем вполне симпатичное, солнечное утро. А ты разве сама не видишь? — Я же сижу в подвале, — напомнила Техи, — а здесь одно время суток, подземные. Ее ответы показались мне какими-то подозрительно вялыми, так что мои успокоившиеся было сердца снова замерли от жутковатого предчувствия. Меньше всего на свете мне хотелось называть причину этой тревоги, но пришлось. — Техи, ты здорова? — спросил я. — Имею в виду, вчера я успел вылечить чуть не 10 дюжин совершенно посторонних людей. Оказалось, что мои смертные шары способны и на это, так что теперь у тебя есть знакомый знахарь. — Да нет, Макс, я совершенно здорова. Эта зараза теперь вряд ли сможет что-нибудь со мною сделать. Мне показалось, что она улыбнулась. Я здорово надеялся, что так оно и есть. — Почему именно теперь? — осторожно спросил я. «Просто потому, что я успела принять свои меры», — туманно объяснила она. «У каждого из нас есть свои маленькие секреты, которые помогают справляться с неприятностями, правда?»
«Ну, если ты так говоришь, с облегчением», — согласился я. «Я скоро уйду на темную сторону. Сама знаешь, как течет там время. Трудно сказать, когда я снова пришлю тебе зов». Поэтому не беспокойся, если я надолго замолчу. Ладно, ладно.
Эхом ответила Техи. Ты тоже не беспокойся, Макс. У меня действительно все хорошо. Просто я ужасно устала сидеть в этом грешном подвале.
Могу себе представить. Сочувственно кивнул я.
Мы еще немного поболтали. Потом мне показалось, что Техи больше всего на свете. Сейчас хочется еще немного поспать, так что я решил сделать доброе дело и избавить ее от необходимости выслушивать мои пространные лирические отступления. Мы прощались. Потом я прислушался к своим ощущениям и понял, что после нашего разговора камень на моем сердце не только не исчез, но даже немного потяжелел.
«А что ты, собственно говоря, хочешь, дорогуша?» — вслух сказал я сам себе, уставившись в потолок. «В Ехо сейчас вряд ли найдется хоть один человек, который может похвастаться приподнятым настроением. С какой стати она сейчас должна быть исключением из этого правила? Главное, что мы живы. Все остальные удовольствия откладываются на потом». В отличие от многих других, у нас хотя бы есть потом, по нынешним временам просто бесстыдная роскошь.
Собственная болтовня всегда оказывала на меня самое благотворное воздействие, так что я быстренько добрался до финала водных процедур,
кое-как связал в хвост свои патлы, в очередной раз дал себе слово покончить с изобилием растительности при первом же удобном случае и отправился в гостиную. Я здорово надеялся обнаружить там какое-то подобие завтрака. К моему величайшему удивлению, дверь, ведущая в гостиную, была заперта. На моей памяти это случилось впервые. Честно говоря, я вообще думал, что между широким коридором и гостиной сэра Джуффина отродясь не существовало никакой преграды, и тем не менее она была. Хрупкая, изящная конструкция, скорее символически изображающая дверь, чем действительно выполняющая функции. Я так растерялся, что постучал, хотя такой тактичности за мной уже давненько не замечалось. «Кто там?» — невозмутимо спросил чей-то голос. Впрочем, я мог не сомневаться. Это был голос сэра Шурфа Лонли Локли, его флегматичные интонации просто невозможно спутать с нормальной человеческой манерой вести беседу. «Кто-кто?» «Ну, Флин, в кожаном пальто!» — сдуру брякнул я и сам рассмеялся от неожиданности. «Время от времени. Мой сумасшедший язык преподносит невообразимые сюрпризы». Все еще смеясь, я вошел в гостиную. Лонли Локли в полном одиночестве восседал за столом, на котором, вопреки моим ожиданиям, не было и намека на что-нибудь съестное. Он встретил меня таким укоризненным взглядом, словно я только что отобрал конфету у голодного сироты. «Между прочим, за такие шутки тебе грозит от 3 до 30 лет в холоме, Макс», — невозмутимо заметил он. «Именно такое наказание предусматривает статья 91 кодекса Храмбера за попытку выдать себя за высокопоставленное лицо без применения недозволенной магии. А если бы ты действительно попытался придать себе облик магистра Нуфлина, это грозило бы тебе не меньше, чем 20 лет заключения». «Между прочим, я сам тоже вполне высокопоставленное лицо», — гордо сказал я. «Я же не только скромный тайный сыщик. Я хвала магистрам еще и царь народа Хенка, ты не забыл? Вернее, не царь, а владыка, моим подданным так больше нравится. Если одно высокопоставленное лицо выдает себя за другое, это уже не преступление, а просто высочайшая монаршья шалость, своего рода шутка». Возможно, действительно глупая, но статья наказания за глупые шутки в кодексе Храмбера никогда не было, разве не так? — Да, действительно, — серьезно согласился Шурф. — И все же в менее экстремальной обстановке мне бы наверняка пришлось тебя задержать. По крайней мере, я был бы обязан официально доложить о твоем поступке сэру Джуффину. — Ну... Я ему и сам могу доложить обо всех своих поступках, благо шеф уж давно коллекционирует мои выходки. Не сходи с ума, ладно? — устало попросил я. — Не так уж все это и смешно, сэр, зануда. — А я и не собирался тебя насмешить. 91-я статья кодекса Храмбера действительно существует, и этот факт касается всех граждан Соединенного Королевства, в том числе и тебя, — строго сказал он. Немного помолчал и спросил: «А что это такое кожаное пальто?» «Что-то вроде узкого кожаного лохи с рукавами. Одним словом, ничего интересного», — рассеянно объяснил я. «Ты мне лучше вот что скажи. Ты успел вылечить свою жену?»
«Успел»,
— флегматично кивнул он, потом вежливо добавил: «Спасибо, Макс». Можно было подумать, что меня интересовали сущие пустяки, успел ли он позавтракать, например. Впрочем, это тоже весьма меня занимало с каждой минуты все больше и больше. «Я уже послал зов господину Кимпе. Он обещал, что через несколько минут принесет нам камру и еще что-нибудь». Судя по всему, Шуров заметил голодный блеск в моих глазах и поспешил меня успокоить. «Это было бы славно», — мечтательно протянул я.
— Слушай, сэр Шурф, этот сплетник Кофа рассказывал мне про тебя жуткие вещи. Будто бы ты полдня добивался аудиенции у магистра Нуфлина, чтобы получить разрешение. — Чтобы получить разрешение применить белую магию 141-й ступени и вылечить свою жену, это правда.
— Невозмутимо подтвердил он. — А что тебя, собственно говоря, удивляет? — Все. Ошеломленно признался я. — Шурф, я совершенно уверен, что ты единственный, кто поперся получать это дурацкое разрешение в такой ситуации.
— Можешь не продолжать, я понял.
Лонли Локли задумчиво уставился в окно. Некоторое время мы обмолчали. Наконец он сказал, — если тебе действительно интересно, Макс, я могу объяснить. Помнишь, я рассказывал тебе, каким образом появилась на свет моя нынешняя личность?
— Помню, — удивленно подтвердил я.
— Ну вот,
— пожал плечами Шурф.
— Помнишь? Тогда же я сказал тебе, что вполне доволен своей новой личиной, поскольку она не мешает сосредоточиться на по-настоящему важных вещах и вообще не мешает. Думаю, в тот раз я несколько исказил истину. Иногда она очень мешает, как, впрочем, любая другая. Но расстаться с этой личностью почти так же затруднительно, как с собственной кожей, по крайней мере, сейчас. Когда я паду на темную сторону, я первый посмеюсь над чудачествами странного существа, которым мне приходится быть, но сейчас мы с тобой находимся в мире, и я считаю, что поступил так, как должен был поступить. Еще вопросы есть?
— Нет, — вздохнул я.
— Не буду прикидываться, что я тебя понял, но вопросов у меня больше нет, кроме одного. Где обещанный завтрак?
— Бедные мои кладовые! —
Сэр Макс уже хочет есть, как всегда.
А я-то, старый дурак, считал, что запасся продуктами чуть ли не на 1000 лет вперед. Когда все это безобразие закончится, казна будет расплачиваться со мной до полного истощения, — весело сказал сэр Джуфин. Он стоял на пороге и выглядел ужасно усталым, но почти счастливым, так что я тут же заулыбался.
Я же, в сущности, человек настроения. Более того, я человек чужого настроения. Стоит мне увидеть чью-нибудь довольную физиономию, и мои собственные претензии к действительности тут же испаряются. Правда, бывает и наоборот. Иногда это не совсем кстати.
— А у вас уже все готово? — спросил я.
— А ты как думал?
— гордо подтвердил мой шеф.
— Такие замечательные ребята получились. Будешь доволен.
Пожалуй, мне тоже следует что-нибудь съесть, раз уж все к тому идет. Только учти, сэр Макс.
Жрать надо в темпе. Сэр Угурбаду уже тебя заждался, я полагаю.
— А вы пойдете со мной? — осторожно уточнил я.
— Не думаю, — неожиданно сказал Джуфин. — Там мне делать нечего. Я уже убивал Угурбаду, получилось не очень-то. А в Йехо без меня будет совсем плохо. Даже если тебе действительно удастся быстро покончить с эпидемией, мы еще долго будем расхлебывать последствия.
— Тоже верно,
— удрученно признал я. Но тут на пороге, наконец, появился Кимпа с таким огромным подносом, что у меня тут же прошло желание сетовать на судьбу. Первые несколько минут меня вообще не занимали никакие трудности, кроме содержимого моей тарелки. Я и не подозревал, что человек может быть таким голодным.
Знаешь, Макс, я сам не раз говорил тебе, что в одиночестве хорошо ходить в сортир, а не на дело. Но, думаю, на этот раз тебе действительно придется попробовать справиться с Угурбадо в одиночку.
Неожиданно сказал Джуфин.
Разумеется, с тобой пойдет Мелифаро. Без стражи я тебя никуда не отпущу. Но это все. Я остаюсь в Йехо. А сэр Шурф нужен мне здесь больше, чем кто бы то ни было. Я хочу как можно скорее покончить с трупами на улицах, а он так хорошо испепеляет все, что следует испепелить. А если сэр Шурф уйдет с тобой, мы рискуем захлебнуться в мертвечине. Ты сам знаешь, как может затянуться путешествие на темную сторону.
Какая досада!
— А я-то рассчитывал на хорошенький пикничок в большой компании, — усмехнулся я. — Ну да ладно, в следующий раз.
— Ну, большая компания у тебя как раз будет, — злорадно пообещал Джуфин. — Не знаю, правда, захочешь ли ты устраивать этот самый пикничок для своих спутников.
— Если вы имеете в виду скелеты, могу сказать вам заранее, что пикник отменяется, — мрачно буркнул я. — Вряд ли они едят бутерброды, и вряд ли я сам их ем, когда рядом ошиваются такие малоаппетитные ребята.
— Ну, дело хозяйское, — миролюбиво согласился мой шеф.
— Ты уже все съел, что считал нужным?
Вообще-то нет, но время не стоит на месте, да? Я поднялся из-за стола и улыбнулся Шурфу.
Все-таки жаль, что ты не составишь мне компанию, — искренне сказал я.
Мне тоже, — задумчиво согласился он. Впрочем, сэр Джуфин совершенно прав. На этот раз моя помощь тебе не понадобится. Если я правильно понял, это будет только твоя битва.
Да, наверное, только моя, — вздохнул я. Джуфин уже ждал меня, стоя в дверном проеме, поэтому я не стал тратить время на прощальный спич.
Забавно. Мне даже нечего тебе посоветовать на дорожку. В конце концов, это мероприятие — твоя собственная затея. От начала и до конца, — весело сказал шеф, поднимаясь по лестнице, ведущей в его кабинет.
— Какой ты стал мудрый!
Просто страшно делается.
— Мне и самому страшно делается, — мрачно согласился я. Это была чистая правда. У меня дрожали коленки, и противно ныл живот, словно сэр Джуфин собирался отвезти меня к стоматологу.
— Ты не такой уж мудрый, так милый с твоей стороны. Узнаю старого доброго Макса, готового спрятаться под стол от собственного могущества. Ну, как тебе нравится твое войско?
Я замер на пороге его кабинета. Разумеется, я прекрасно понимаю, что скелет — это всего лишь неотъемлемая часть любого человеческого тела. И вообще я сам затеял всю эту историю с оживлением мертвецов.
Но когда я увидел добрую дюжину белоснежных остовов, смирно сидящих на корточках в центре огромной комнаты и выжидающих уставившихся на нас пустыми глазницами, мне захотелось немедленно оказаться на другом краю вселенной, и магистры с ней, с моей великой миссией на темной стороне.
Макс, ты совершенно напрасно так на них смотришь. Между прочим, ты отличаешься от этих ребят только наличием кожи и некоторого количества мяса под ней. На мой взгляд, довольно-таки жалкого количества, — ехидно сказал мой шеф.
— Ничего, мне вполне хватает. Не всем же быть передвижными мясными лавками, вроде генерала Бубуты, — машинально огрызнулся я.
А потом окончательно понял, что отступать мне некуда. Так что лучше уж сразу смириться с тем, что эти кошмарные существа являются не персонажами фильма ужасов, а моей армией, во главе которой я собирался вступить в битву с загадочным могуществом безумного Угурбадо, а заодно и с судьбой.
Так что я взял себя в руки и строго велел впечатлительному бедняге Максу убираться куда-нибудь подальше, в самый темный закоулок моего существа, и не высовываться, пока я не покончу с делами.
— Ну что, ребята, прогуляемся на темную сторону? — спросил я, поднимая левую руку. Ответ, разумеется, не последовало, но мне и не требовался их ответ. Я защелкал пальцами, выпуская на волю могущественные сгустки пронзительно-зеленого света. Мне понадобилось ровно 16 смертных шаров. Именно столько мертвецов оживил для меня Джуфин. Теперь я собирался привести их к присяге.
Скелеты не могли говорить, у них попросту не было соответствующих органов, но эти существа каким-то образом владели безмолвной речью. Так что мне все-таки пришлось выслушать нестройный хор, спешивший сообщить мне «Я с тобой, хозяин», как и следовало ожидать.
«Очень хорошо». Я сказал это вслух и сам удивился спокойствию собственного голоса.
«Теперь вам следует встать на ноги и подойти поближе друг к другу. Вот так, молодцы. Возьмитесь за руки. Джуфи, но у вас есть какой-нибудь большой кусок ткани?
Занавеска тебя устроит?» Деловито осведомился шеф. Я критически оглядел тонкую серебристую ткань, скрывавшую его окно, и кивнул.
Джуфин стремительным движением сорвал занавеску и протянул мне один конец. — Ты ведь хочешь их упаковать, да? — понимающе спросил он.
— Ну да. Не думаю, что у меня получится провести это грозное воинство на темную сторону. Вот пронести, пожалуйста.
— Ты такой практичный, с ума можно сойти. Одобрительно ухмыльнулся Джуфин.
«Да уж», — гордо согласился я.
Мы быстро укутали скелеты тонкой тканью, потом я провел рукою снизу вверх, совершенно особые, неуловимые движения. До сих пор удивляюсь, что мне в свое время так легко удалось разучить этот фокус. И эта очаровательная композиция исчезла, вернее, благополучно разместилась между большим и указательным пальцами моей лапы. Ну вот, теперь можно отправляться хоть на край света, — удовлетворенно сказал я. А где, собственно говоря, ошивается наш грозный страж?
Ждет нас в доме у моста, поскольку именно там начинается самый короткий путь на темную сторону, — пожал плечами шеф. Так что поехали.